Глава 13. Этой ночью я узнала кое-что новенькое о физиологии вампиров. Ложились они очень поздно, часы во втором ночи, вставали в 5 утра. Для сравнения, у людей, селян, день кончался вместе с заходом солнца, и зимой, и летом, а начинался на утренней зорьке. Вампиры тоже просыпались с петухами, но самое веселое начиналось поздним вечером, когда одну половину неба обсыпало частыми звездами, а под исподом второй догорали закатные облака. Ни о какой работе речи, естественно, не шло. Все хозяйственные хлопоты заканчивались в 3 часа пополудни. Взрослые собирались в группы, молодежь, напротив, разбивалась на парочки. Первые шли в дом старейшин или просто к кому-нибудь в гости обсудить текущие дела, ну и чего уж там греха таить, посплетничать. Вторые загадочно шуршали в кустах цветущего жасмина. Дети безбоязненно играли на темных улицах, подростки вообще отправлялись в лес играть в разбойников и, как ни странно, упырей. Ложась спать ближе к полуночи, я чувствовала себя страшной Соней. На улицах продолжала кипеть жизнь. Но к 2 часам ночи вампиры постепенно расползались. Ужасно хочется сказать, разлетались по домам. Моя хозяйка Крина, на цыпочках минуя сени, молча раздевалась и забиралась на печь, стараясь не шуметь. Я все равно просыпалась, я сплю очень чутко. А коль уж я проснулась, мне обязательно нужно выйти во двор и на пару минут уединиться в узкой дощатой будочке с маленьким ромбовидным окошком. Потом я сонно плелась назад, валилась на кровать и снова засыпала. Крина будила меня в 10:00, когда завтрак на столе уже стоял. Сегодня же я выяснила, что вампиры спят не только мало, но и крепко. Очень крепко. Меня разбудил волк. Он запрыгнул в распахнутое окно, ловко поддел носом одеяло и разлегся у меня в ногах. Я оставила его нежиться, попросила только не распускать блох, а сама встала и пошла умываться. Птицы щебетали, безветренная прохлада предвещала жару, макушка солнышка давала ровный белый свет. Уж и не помню, что мне потребовалось от Крины. Кажется, я уронила в тазик с водой полотенце, а пытаясь его высушить, напуталась с заклинанием, и полотенце обуглилось. По улицам уже сновали вампиры, бодрые и целеустремленные. Я справедливо рассудила. Ну, минуты раньше, минуты позже. Моей хозяйке все равно вставать. Крина спала на боку, ко мне спиной. Я позвала ее, легонько потрясла за плечо, а она... тяжело обвалилась на спину, безжизненная, вялая, холодная. Губы посерели, в лице ни кровинки. Я торопливо проверила зрачки. Они были расширены и не реагировали на свет. Передо мной лежал труп. Причем труп свежий, не окоченевший, довольно приятно пахнущий цветочной настойкой. Я поискала пульс. Сначала у себя, все время забывая, где он находится, а потом у нее. Не обнаружила его ни там, ни там. Впору кричать «караул!», но тут Крина глубоко вздохнула, через силу разлепила веки и хрипло спросила: «Что случилось?» «Полотенце», — пролепетала я, с трудом обретая дар речи. «Я его сожгла и утопила. Ну, то есть наоборот. Запасное бы мне». Крина зевнула, протерла руками глаза. «Конечно, конечно, деточка, возьми в комоде. Вон третий ящик под простынями». «А, да». Я отправилась за полотенцем, едва переставляя ноги от пережитого ужаса. На щеке застыла, стягивая кожу, серая мыльная пена. Когда я вернулась с пустым тазиком, Крин, как ни в чем не бывало, хлопотала у печи, бодрая и румяная. Я не стала ее ни о чем расспрашивать, только поинтересовалась, хорошо ли она спала. «Да, деточка, мы, вампиры, спим, правда, крепко, но ты не стесняйся, буди меня в любое время». «Крепко?» Всего минуту назад она лежала труп трупом, и я не знала, куда сначала бежать, за повелителем или за травницей. Неужели сказки о живых мертвецах — правда? Не дожидаясь первых оладий с пылу с жару, я уже с улицы крикнула Крине, что скоро вернусь, и побежала к Лену за ответом. Интересно, почему покои повелителя никто не охраняет? Даже слуг не видать. «Бери, загадочный монстр, повелителя Дагевы тепленьким, то есть холодненьким». Я нашла Лёна в 3-й по счёте комнате, половину которой занимала роскошное ложе, больше напоминавшее королевский катафалк. Вампир лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла, прекрасный и безнадежно мертвый. Золотистые волосы рассыпались по подушке, на лице застыло спокойное мечтательное выражение, с каким надеются отойти в вечное царство правители мира сего. Но хоронят их почему-то в закрытом гробу. Видно, приходит по их душу кто-то кошмарный. Недолго думая, я прижалась ухом к его обнаженной груди. К моему великому разочарованию, с научной точки зрения, Лен был жив, однако редкие биения сердца скорее угадывались, чем прослушивались. Сон напоминал зимнюю спячку летучих мышей, способных понижать температуру тела на несколько градусов, замедляя обменные процессы. Я бесцеремонно тряхнула Лену за плечо и окликнула его по имени. Спустя пару секунд его дыхание участилось, стало более заметным, губы порозовели. Лен открыл глаза, минуту бездумно глядел в потолок, потом повернулся ко мне. «Все экспериментируешь?» — совершенно нормальным голосом спросил он. «Да, кажется, я докопалась до истоков еще одной легенды». Лен сел, откинул с лица волосы и зевнул. «Поздравляю. Надеюсь, завтра меня разбудит не осиновый кол?»
«Не знаю», — сомнением протянула я. «Я еще девичьи слезы не испытала, от которых испаряются».
«Ну, это смотря с чем смешать», — начал было Лен. Но разговор прервало внезапное появление синеглазого старейшины, не соизволившего постучаться. Радости на его лице я что-то не заметила. Он вытаращился на нас, как высокородная дама, заставшая единственную дочь в объятиях портового грузчика. Я поспешно вскочила с разобранной постели и пробормотала. «И я уже ухожу», и проскользнула мимо застывшего в проеме вампира. По дворе меня поджидали остальные старейшины. Вряд ли они мечтали ознакомиться с результатами эксперимента. Поздоровавшись и получив весьма прохладный ответ, я покинула вражестан, угнетенная численным превосходством противника. На завтрак были картофельные оладьи с грибной подливкой и парное коровье молоко, нелюбимое мною с детства. Я попросила кружку воды и смело воткнула вилку в спину первой оладушки.
«Как там Леон?» — поинтересовалась Крина.
«Живой», — невпопад ответила я и поспешила поправиться.
«Ну, то есть нормально. А откуда вы знаете, где я была?»
Крина только улыбнулась.
«А вы можете узнать, о чем мы разговаривали?» — не унималась я. «Нет, деточка, что ты? Я из окна видела, куда ты пошла».
В отношении возраста вампиров я была уже достаточно подкована и на деточку не обиделась. Крина вполне могла застать мою пра-пра-пра-пра-пра-бабку в колыбельке.
«И за что они меня так не взлюбили?»
Вопрос был отчасти риторическим. Речь в нем шла о хмурых старейшинах, но Крина не замедлила с ответом.
«Их можно понять. Лен — последний повелитель Дагевы».
«Ну не съем же я его, в самом деле», — буркнула я с набитым ртом.
«Деточка, я-то в этом уверена, но их можно понять. Они еще не знают, чего от тебя ожидать, и на всякий случай опасаются. Для Дагевы люди, тем паче маги, большая редкость».
Человек на ее месте мог бы сказать так. «Вампиры в Стармине — большая редкость. Сожжем-ка мы вас на всякий случай. Береженого Бог бережет». В распахнутых настежь дверях появился волк с рваным ухом. Потянув носом и явно заинтересовавшись, он неспешно подошел ко мне и уткнулся мордой в колени, искоса поглядывая на жбан со сметаной. Я предложила волку кусок оладушка, но он только понюхал и отвернулся. А Крина тем временем продолжала.
«Ты, наверное, знаешь, что долин, подобных Дагеве, ровно дюжина — Леск, Арлис, Волия и прочие дальние. До войны на каждый десяток обычных вампиров приходился один беловолосый. В Дагеве их проживало около 2000, в Арлисе — около 1500. Именно они подверглись усиленному истреблению, и сейчас по всем долинам насчитывается всего-навсего 17 беловолосых парней и девушек. Они — наша последняя надежда на...» «Постойте», — возмущенно перебила я, давясь горячей оладьей. «А что, я так похожа на истеричку с колом?»
«Нет, конечно, нет», — торопливо возразила Крина. «Я просто отвечаю на твой вопрос».
Но я уже успела обидеться.
«На месте старейшин я бы запретила примерному вампиру продолжительные лесные прогулки в компании злокозненной магички, уже не единожды выказавшей свой дурной нрав».
«Ха-ха, запретить повелителю?» —
Искренне удивившись, рассмеялась Крина. «Как можно запретить летнюю грозу или отменить весенний паводок? Слово повелителя — закон для всех вампиров, включая старейшин».
«А не слишком ли вы слепо ему подчиняетесь?» — спросила я. «Что, если в один прекрасный день Лен прикажет всем бросить дома и свить гнезда на деревьях?»
«Ну, вероятно, грядет наводнение», — невозмутимо ответила Крина.
«Вольха, Лен давно уже не мальчишка. Он управляет Дагевой 50 с лишним лет. Конечно, у него есть свои недостатки и причуды, но когда речь заходит о чем-нибудь действительно серьезном, дурашливый Лен преображается в бесстрастного, мудрого и проницательного повелителя. Нашу надежду и опору».
«Неудивительно, что старейшины в колье воспринимают ваши прогулки. Но я-то знаю, а такой замшелой старухе, деточка, можно поверить. Лен прекрасно разбирается в друзьях и врагах и никогда их не спутает. Так что не обращай внимания на совет. Пусть старички ворчат себе под нос. Поворчат, успокоятся».
«Но мне показалось, старейшины тоже имеют право голоса и активно ими пользуются», — возразила я.
«Чушь. Сколь бы напыщенные речи они ни произносили, решающее слово за Леном. Они могут только попросить. Он же волен приказать. Лен воспитанный юноша и охотно уступает старейшинам в мелочах, но серьезные решения всегда принимает в одиночку, как и ответственность за их последствия».
«И что в нем такого особенного?» —
задумчиво вопросила я кувшин с молоком, стоявший между мной и хозяйкой.
«Ну, светловолосый. У нас в Тармине таких 7 на дюжину.
Ошеломленная Крина уронила раскаленную сковородку.
«Как? Ты еще не знаешь?»
«Нет».
«Тогда тебе стоит прогуляться к дому совещаний. Сегодня суббота. Лен обязан провести там весь день».
Опустившись на колени, Крина полотенцем подцепила опрокинутую сковородку. «Лучше увидеть это своими глазами».
Она меня заинтриговала. Еще большее любопытство возбудил легкий шум, доносившийся с площади. Там собралась толпа, шумная, бестолковая, пестрая, как в обжорных рядах старминского привоза. Я еще не видывала такого скопища вампиров. На распродаже они и то вели себя более чинно. Впрочем, присмотревшись, я поняла, что толпа упорядочена в очередь, по несколько человек в ряду. Ряды переругивались друг с другом и между собой. Либо в доме совещания раздавали бесплатные завтраки, либо Лен организовал массовый заем, а дивиденды платить отказался. Или все-таки выплатил. Я увидела, как отворилась задняя дверь, выпуская счастливых акционеров. Они были не просто счастливы, они были переполнены настоящей эйфорией, выражавшейся в блаженных улыбках и настойчивых попытках обнять и расцеловать подвернувшихся под руку ближних, а также друг друга. Я немедленно заподозрила Лена в раздаче виланы, мощного галлюциногена на основе мака и конопли. Но вилана, широко распространенная в Белории, употреблялась в виде самокруток пополам с табаком-самосадом. Курение сопровождалось едким зеленоватым дымом, выдававшим притон за версту. А окна дома совещаний, пусть задернутые занавесками, были распахнуты настежь и дымом не пыхали. Значит, вилана отпадает. Спиртное тоже. Самый профессиональный пьяница не сумеет упиться за 7-8 минут, отмеренных следующей паре визитеров. Очередь подвинулась на шаг, и я поняла, что это канитель надолго. Вообще-то, когда раздают благодать, я стараюсь не оставаться в стороне, но очередь отбила у меня всякое желание к ней приобщиться. Вампиры до аудиенции представляли собой полную противоположность вампирам после нее. Они грызлись между собой, как собаки, и мои попытки внедриться в очередь поближе к заветной двери вызвали настоящий шквал ругани. Я отступилась и ушла. Послонявшись бестолку вокруг фонтана и про запас напившись воды, я стала размышлять, что мне делать дальше. Перебрав и поочередно отвергнув кучу вариантов, я не без досады призналась себе, что скучаю без Лена. Наша вчерашняя размолвка только подхлестнула мой интерес к беловолосому вампиру. Мне не хватало спокойного внимания, насмешливых реплик и необъяснимого чувства защищенности, которое я испытывала, шагая рядом с повелителем. И потом он был прав. Я бы упустила много интересного, блуждая по необъятным дагевским полям, лесам и весям в одиночестве. Мне без него скучно.
А вдруг ему скучно со мной? Беседа 73-летнего вампира с 18-летней адепткой может его в лучшем случае забавлять. Мысль, что повелитель прельстился моей исключительной внешностью, вызвала у меня короткий горький смешок. Все попытки облагородить мой милый облик неизменно терпели крах. Да, конечно, красота женщины в ее руках, но я предпочитала держать в них магический посох или на худой конец меч, поэтому мой внешний вид всегда оставлял желать лучшего. Ну уж нет. Тем более, что учителям это не поощрялось. Единственная девушка на факультете, я обожала штаны и свободные рубашки, с восторгом принимала участие во всевозможных попойках и гулянках по случаю успешной сдачи сессии и была своей в компании самых отъявленных сорванцов и пакостников школы. На услуги цирюльника в школе тоже не тратились. За 7 лет над моей не шибко роскошной шевелюрой измывались в общей сложности 23 человека, чередуя неровные клоки с лишаистыми пятнами. В конце концов, я приловчилась равнять челку перед зеркалом, позволив затылку обрастать на его усмотрение. Пугаться меня перестали, но на комплименты все равно скупились. А сегодня мне впервые захотелось стать очаровательной девушкой. Потому что только очаровательная девушка может оторвать вампира от дел государственной важности, когда ей без него скучно. Нет, день не задался с самого утра. От недостатка впечатлений меня скоро потянуло в сон. Улицы пустовали, распахнутые окна слепо белели задернутыми занавесками. Солнце нещадно выжаривало мостовую, раскаленные камни кусались даже через кожаную подошву. Вернувшись домой и не застав хозяйки, я без зазрения совести стянула из кладовой кусок сыра и устроилась с книжкой на застеленной постели. Кровопийцы лишь усилили мою апатию. Уже засыпая, я локтем спихнула ее с кровати и еще успела услышать далекое ворчание, откликнувшегося на стук грома.